Николай Стариков, писатель, публицист.
Вы знаете, удивительны некие обиды на Турцию за то, что она продает оружие Украине. Назовите хоть одну причину, почему Турция не должна этого делать. Я ее не оправдываю. Турция геополитический противник России, это первое. Турция хочет исторического реванша у нас. Потому что, возьмите учебники истории, значительная часть нашей территории когда-то входила в зону влияния Турции или прямо была территорией Османской империи. Об этом никто не забыл, что называется. Следующее. На территории Российской Федерации живет большое количество тюрков. На постсоветском пространстве тоже. И Турция организовывает процесс, ставя себя во главе некого тюркского мира, точно так же, как Россия в свое время изобрела панславизм, который сегодня, ну, не знаю, за ненадобностью или пока отложен куда-то в исторические сундуки. Вот все это. Турция не Украине хочет Крым вернуть, а себе. Ну вот это надо понять. И теперь опять задайте, почему в этой ситуации у Турции не продавать оружие врагу России? Да она просто обязана это делать. Даже если он не хочет помогать ему это оружие приобретать. Потому что любой, кто против России, в этом контексте он за Турцию. Вольно или невольно, понимает это Зеленский или не понимает. Ну вот теперь вопрос, а почему же мы тогда с турками общаемся? Потому что где-то есть какие-то ситуационные вещи, по которым мы с ними блокируемся. Вот, например, построили турецкий поток, и хлоп, газ пошел мимо Украины, что для нас важно. Но в то же время та же Турция продает оружие Украине, и эти процессы параллельные. И я думаю, что добиться того, чтобы Турция все строила, а не продавала, в принципе, невозможно. Я даже не говорю не о том, что там Эрдоган такой как бы волевой лидер, а любой лидер Турции, который так понимает ее интересы, а если он плохо понимает, то придут люди из МИ-6 и ЦРУ и объяснят ему, как он должен правильно понимать. Ну, а если будет плохо понимать, будет очередной государственный переворот в Турции. Понимаете, очень сложная история. И сказать, что турецкий народ не хотел бы расширения влияния Турции, это тоже неправильно. Геополитика, противоречие между народами, она никуда не девается. Ну, правда, никуда не девается. Что произошло у нас? Вот был мощный Советский Союз, сверхмощный. Его величие и мощность была оплачена миллионами жизней наших солдат, женщин, детей, погибших во Второй мировой войне. И вот это все, помноженное на то, что наши солдаты при Екатерине, при Петре, при, не знаю, Иване Грозном, вот все это собирали, два человека под названием Горбачев и Ельцин просто взяли и помножили на ноль. Почему? Вообще отдельная история. Но вам спасибо-то за это никто не скажет. Ну хорошо, вы уничтожили свое могущество, вы тем самым добавили могущество другим. Я даже не о Штатах говорю. Турции добавили. Появилась Украина, которая может существовать только как враг России. Только как врагу России будут ей помогать. Кстати, хочу сказать, что, мне кажется, отношение к Зеленскому у нас в медийной сфере не очень правильное формируется. Его подают как клоуна. Ну да, по профессии он клоун. Значит ли это, что он идиот? Нет, конечно. Давайте не на форму посмотрим. Ну, что он там 20 лет назад чем на рояле играл? Отдельная история. Что он делает? Смотрите, человек русскоязычный, еврей по национальности, работавший огромное количество времени в России, зарабатывавший там деньги. Ну, то есть связанный с Россией даже своим дедом, который воевал. Что он делает, приходя на пост президента Украины? Он начинает говорить не по-русски, только иногда забывается и переходит. Да? Он ликвидирует оппозицию, то, что не смог сделать Порошенко. Порошенко этого не сделал. Медведчук под арестом, партия регионов почти закатана, каналы закрыты, то есть ликвидирована всякая политическая оппозиция. Нацисты, националисты как и были инструментом власти, так и остались. Кто бы ни был у власти на Украине, это инструмент, не Порошенко или Зеленский боится националистов, а их используют. Националисты поделены на несколько секторов, одним управляет СБУ, другим МВД и так далее и тому подобное. Дальше. Международная политика. Зеленский с точки зрения интересов Украины, еще раз хочу сказать, как их понимают в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и так далее, вполне себе успешен. Крымская платформа прошла, военная помощь какая-то идет. То есть это умный, толковый, враг России, который сознательно пошел на должность работать врагом России. И поэтому считать его недоумком, мне кажется, нет никаких оснований. Это политик. Вот Порошенко был в большей степени коммерс такой вот. Он конфетками приторговывал в России. Зеленский нет, этого не делает. Поэтому давайте не будем его недооценивать. И переоценивать не будем. Но лучше уж переоценим, да, своего противника, ну, давайте скажем прямо, врага России. Потому что быть президентом Украины и не быть врагом России невозможно. Это, ну, как говорится, в пакетное соглашение входит. Если ты хочешь быть президентом Украины, ты должен подчиняться Вашингтону, бороться с Россией, ставить всякие препоны, говорить не по-русски, притеснять все русское, принимать такие законы. Все. При Зеленском война продолжается точно так же, как при Порошенко. Вопрос об олигархах. Главный олигарх, который управляет ситуацией на Украине, это американцы. Никаких других источников власти там на серьезном уровне быть не может. Но помните, опять-таки, вот медийщики любят эти красивые истории. Коломойский, правый сектор, Ярош. Сейчас они будут управлять. Где тот и где другой? Где Коломойский? Ну, где-то он есть, Коломойский. Но его нет как... Его нет как политического фактора. От тому, кто зарабатывает деньги в западной экономической системе и хранит в банковской, бежать некуда. Потому что она вся западная. Тебя везде достанут. А если ты играешь по им правилам, ты где-нибудь нарушил закон, в каком-нибудь офшоре у тебя лежит что-нибудь, они вытащат тебя, будут этим шантажировать, а если будешь сопротивляться, растопчут и уничтожат. Поэтому нет украинских олигархов как фактора украинской политики. Это уровень на 2-3 ниже высшего. И там они что-то делят, дербанят. Им позволяют это делать, потому что разрушение экономики Украины входит в планы Запада. Вот нужно понять, можно рассказывать русским людям, живущим на Украине, что они не русские. Можно. И часть из них даже, может, в это поверит. Но сами рассказывающие западники, организующие, они же знают, что это русские. Знают. Русских надо уничтожить с их точки зрения. Эффективнее всего, если между собой стравить. Поэтому Украина, населенная русскими людьми, точно так же должна быть демонтирована. Не должно быть заводов, не должно быть образования, не должно быть культуры, не должно быть даже вот этого генетического, что просыпается. Ведь война, которая идет на Донбассе, по сути, в окопах с одной и с другой стороны сидят русскоязычные люди, которые русские солдаты. Нет, есть отдельные нацистские батальоны, подонки, которые только с мирным населением могут воевать. Но большая часть украинской армии – это же русские люди со всеми положительными чертами русского солдата. Вот в этом трагедия. Если бы русские воевали с немцами, было бы не так страшно и не так обидно. Русские воюют с русскими. И это тоже в планах мировых держав. Потому что истребляют друг друга, ослабляют друг друга. Мы сейчас находимся, может быть, в плену эмоций. Там Россия, Украина. Ну отмотайте, не знаю, там на 500 лет назад. Какое-нибудь одно княжество, другое княжество. Какое-нибудь Волынское, не знаю, там Тверское между собой воюют. Ну, потом-то объединились, выяснилось, что один народ, никаких проблем нет. Но когда-то жестко воевали же там. Новгородцы с москвичами и так далее, и тому подобное. Сейчас то же самое. Поэтому ситуация на Украине, она крайне сложная. И такое впечатление складывается, что в России не знают, что с этим делать. И вот если это так, то это очень плохо. Потому что должна быть стратегия действий. Сегодня мы ждали и продолжаем ждать, что Украина рухнет, потому что там закончится газ, электричество, терпение, харизматичные потенциальные будущие президенты. Этого не произойдет. Население терроризировано. Там самое настоящее фашистское государство. Вот самое настоящее. Ну, может быть, чуть-чуть такое, 21 века. Население не выйдет на протесты, его загонят и забьют, какую-нибудь подачку дадут. Это невозможно. В политическом поле власть не поменяется, никакой оппозиции не существует. Единственная оппозиция в виде партии Медведчука, все, заровнена в асфальт. И дальше будут ее туда закатывать. Что делать в этой ситуации? Ну, не на камеру в прямом эфире обсуждать дальнейшие перспективы. Но ничего не делать в этой ситуации. Еще. важный момент. Вот мы ждем, что они рухнут. Они не рухнут, потому что Запад будет их датировать. Даже строительство Северного потока-2, конечно, ухудшит положение Украины, серьезно ухудшит. Но эти 3 миллиарда, я думаю, что Запад даст Украине. Так или иначе. Или не даст, но общий террористический режим позволит, ухудшив жизнь людей, сохранять контроль. Украина все-таки богатая страна. Так вот, та сторона, я имею в виду украинская, она ждет того же от России. Им американцы говорят: подождите, сейчас санкции, выборы, внутренняя смута, смена власти, еще, подождите. То есть мы ждем, пока рухнут они ждут, пока рухнем мы. И вот эта война рискует быть бесконечной. А американцам только это и нужно. Им не нужно военное поражение Украины. Им нужна бесконечная война, которая отвлекает ресурсы и перемалывает русский народ. Что такое прием в НАТО? Это появление обязательств со стороны НАТО перед Украиной. Давайте зададим себе вопрос. Зачем это НАТО? Почти получилось. Зачем это надо? Зачем это НАТО? Ну, что Запад от этого получит? Территория сегодня Украины осваивается активно Западом, о чем Путин говорил на Валдае. Но как бы неформально. Это не военная база, потому что Конституция Украины запрещает, а какой-то пункт. Там центр обучения, еще что-то. В 10 местах уже западные военные находятся. Амуниция, оружие подводится. Уже потихонечку идет переход на западные стандарты. Уже там немножко другие калибры появляются. Потому что нам объясняют это, потому что снаряды закончились. А может быть, дело не только в снарядах, а просто потихонечку. Так. То есть этот процесс идет. И сегодня, поскольку Россия не планирует заходить на территорию Украины, вот этому развертыванию НАТО на территории Украины ничего не мешает. Мы же не наносим удар, как израильская авиация, по иранским военным объектам. Вдруг прилетели, разбомбили на территории Сирии и улетели, сказав, что будете еще строить, мы опять прилетим. Нет, ну, строите. Заявление есть, о красных линиях да, но где эти красные линии находятся в реальности? Поэтому что получит Украина от вхождения НАТО, понятно. НАТО как бы все пришло, встало, наши ядерные ракеты нацелились на Украину. Все, можно вздохнуть спокойно, в кавычках, конечно. Но в случае чего, ведь НАТО придется воевать с ядерной державой. Гораздо удобнее не иметь этих обязательств. И в конце концов, когда ситуация поменяется, спалить как ненужный актив Украину в войне с Россией. Но, на мой взгляд, этот не настал еще момент. Украина нужна в виде занозы, а не в виде короткой молниеносной войны с партизанским движением 10 тысяч отмороженных бандеровцев в лесах, если столько наберется, конечно, не знаю. Давайте зададим себе вопрос, а зачем это украинской элите? Ну вот Зеленскому, его окружению, тем олигархам, которые там на третьем уровне, там это самое. Сегодня у них есть международная крыша. Они могут поехать на любую международную конференцию, деньги хранить в любом офшоре, получить в перспективе право читать лекции в каком-нибудь канадском вузе. Ну, условный такой безвиз. Для элиты он тоже, наверное, важен. Право дербанить украинскую экономику. Получает? Получает. Все-таки там президент решает вопросы. И вот от этого всего, вот этим людям отказаться. Для этого же надо быть глубоко идейным человеком, ну, не знаю, таким коммунистом, который идет и закрывает амбразуру, не за деньги же он это делает, а потому что вот он ненавидит врага, потому что за свободу народа своего борется и за счастье всего человечества. Ну, вы реально считаете, что морально-волевые качества нынешних украинских элитных кругов способны вот это все украденное, неправедным путем заработанное спокойствие и будущее спокойствие поменять на объединение с Россией? Что они получат тогда? Вот в материальном смысле что? Деньги? Там денег больше. Хранить их где? Ну, то есть у этих людей нет совести, исторического понимания, поэтому их можно только купить за деньги. А там всегда денег больше предложат, и они будут надежно размещены. Обратите внимание, к нам ведь приезжают только те, кто либо проиграл, либо оказался в сложном положении, как Янукович. Он же раньше-то в Ростов что-то не стремился, квартирку там не покупал и многовекторничал, пока его, собственно говоря, там убить не собирались. Он не был никогда никаким пророссийским президентом. Никогда. Почему Зеленский должен становиться? Это с одной стороны. А с другой стороны картинка Каддафи. Вот. человек с нами не договорился. Посмотрите крупный план, что с ним случилось. Вот Саддам Хусейн сначала с нами договорился, а потом решил поумничать. Вот посмотрите, как мы его повесили. Кто еще? Милошевич, вот смотрите. Умер в камере, мы его отравили. Ну, понимаете, да? Либо идея движет человеком, либо какие-то обстоятельства. А там нет ни идеи, ни обстоятельств. Возможно ли протесты на Украине? Конечно, возможно. Они уже есть. Они будут шириться по мере того, как люди будут получать платежки. Но что они будут делать? Они будут выходить, протестовать. Их как-то будут либо успокаивать, либо разгонять. А потом они просто не будут платить эти платежки. Будут копиться некий долг. Им будут рассказывать, что виновата Россия, как сейчас рассказывают. Только будут уже погромче это говорить. Упадет рейтинг Зеленского, приведут Авакова к власти. Я, например, убежден, что Аваков — это будущий президент Украины. У меня никаких в этом сомнений, собственно говоря, нет. Потому что только человек, имеющий очень серьезные амбиции, может позволить себе вообще не переходить на украинский язык. Я сейчас говорю о том, что в колоде американских карт, которыми они играют, ну, крапленными, конечно, на украинском столе есть такая фигура. То есть упал рейтинг Зеленского, все, не справились. Не смогли, не справились. Приходит жесткая рука. Вот часто цены с газом будут хорошие. Смотрите, как Зеленский тоже всех обманул. Он же говорил, война закончится, не закончилась. Но он же не говорит, что я не справился. Он говорит, это вот Россия виновата. Российско-агрессорские войска, или как там, оккупационные они говорят. Тарифы понизим. Сейчас как великое достижение их заморозку. Ну, тоже такая специфическая. Для населения заморозили, а доставку, значит, повысили. Что он еще там говорил? Да уж не важно, что он еще говорил. Что из этого сделано-то? Ничего. Рейтинг упадет, поменяют. Будет другой проамериканский президент Украины. Только чуть-чуть меняется, как говорится, антураж. И поскольку люди от бардака устают, все время идет движение к более жесткой руке. Зеленский более жесткий, чем Порошенко. В действиях, посмотрите, придет еще более жесткий. Точно так же, как во время французской Великой революции режим двигался, все более консервативную сторону, пока не пришел Наполеон, который вообще разогнал все демократические органы. Ну и как-то французский народ к этому отнесся индифферентно. Уже надоело, видимо, ему чехарда к этому моменту. А может быть, некогда было думать, потому что началась бесконечная череда так называемых наполеоновских войн, и все, всех французов отправили на войну. Согласитесь, здесь тоже есть очень много похожего на ту ситуацию, которую мы сегодня видим на Украине. Поэтому не будем переоценивать возможность каких-то внутренних сложностей. Наша история говорит, что без партии революционеров революция невозможна. Народ не может сам собой прийти и новую власть основать. Народ может расфигачить что-то, разогнать всех, разгромить органы власти, но потом народ пойдет по домам. А органы власти вернутся к себе, если никто их заново не сформирует. Ведь что произошло в ДНР и ЛНР? Вот там люди собрались и выбрали новые органы власти. И тогда получилось небольшое государство, которое сегодня вот защищает свое право на существование, на право говорить на русском языке и все остальные права. А если бы не сформировали органы власти, то как? Кто бы тогда руководил? А если идет война, должен же быть единый командный центр? А если у вас 10 отрядов никак между собой не связанных, ну так противник победит? Потому что у него единое командование. Почему ДНР и ЛНР может устоять? Потому что это государство. Маленькое, которому помогает Россия, но это государство. И Украина государство. Так что, само собой, на Украине ничего не произойдет.